А что с крайним севером? Вопросы освоения арктического региона за последние несколько лет активно выходили на первый план. Были мероприятия, конференции, заявлялись планы о сотрудничестве. Несколько месяцев назад были слова о том, что Совет по освоению и разработке арктического пространства — это чуть не единственная неполитизированная организация, которая осталась из тех, которые работали на международном пространстве. Но вот какие-то итоги подводить на этой неделе придется, потому что подходит к концу. Вроде как, здесь нужно оговорки делать, время председательства России в Арктическом Совете, из которого потихонечку вышли 7 из 8 стран, которые были участницами. Россия реализует программы в одиночку, и на фоне заявления вот этих самых 7 стран о том, что работа будет возобновлена, но отдельно от России, звучит заявление посла России в США Анатолия Антонова о том, что проблемы Крайнего Севера без участия России урегулировать невозможно. О перспективах работы в Арктике, о том, каким будет север, дальний север, арктический регион, будем беседовать прямо сейчас. Кирилл Коктыш с нами на связи, член Совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент кафедры политической теории МГИМО. Кирилл Евгеньевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Кирилл Евгеньевич, прокомментируйте это заявление, решение, инициатива о том, что вот мы сейчас Россию, грубо говоря, обойдем на повороте и создадим свой арктический совет. Это будет эффективная организация? Можно вообще без России осваивать что-то на севере, учитывая хотя бы географию, или глобус в эти страны не завезли?
Нет, это совершенно невозможно. А понятно, что здесь есть расчет, ожидание, что Россия не потянет, не будет конкурировать, что ее получится продавить или так или иначе, что все это не сработает. Потому что если брать Северный морской путь, если брать Крайний Север, понятно, что в свете сегодняшнего там потепление, хотя не такого драматичного, как ожидалось, а становятся доступны достаточно существенные углеводородные ресурсы. И понятно, что вот борьба за них, даже не то, что за сами ресурсы, а за право обладания этими ресурсами, сегодня становится достаточно такой монетизированной вещью. И понятно, что здесь в ход идут любые конструкции, непрочные, не работающие, не функциональные. Но вопрос в том, что они, эти функции, эти заявления пока носят характер политической декларации, а не какого-то реального действия.
Кирилл Евгеньевич, а вот с обратной стороны, если посмотреть на ситуацию, насколько Россия готова, в состоянии, владеет ресурсами, ну и волей, опять же, тоже определенной для того, чтобы вести работу в Арктике самостоятельно, без учета каких, ну, с учетом, естественно, но с таким условным учетом интересов других участников, регата, извините мне за такое слово всплыло из мультфильма из определенного, и, опять же, учитывая свои собственные, в первую очередь, интересы, и без моментов сотрудничества?
Ну, Россия, по сути, одна и реализует проект Северного морского пути, который дооборудован, который, в общем-то, оснащен достаточно хорошей, а местами просто замечательной наземной инфраструктурой. А российский ледокольный флот, он крупнейший в мире, таким остается, он абсолютно функционален. То есть в этом плане свою зону Арктики Россия успешно осваивает, и, в общем-то, ни в чьей помощи здесь не нуждается. То есть Арктический совет, он же был, по сути, не для того, чтобы кто-то кому-то помогал, а для того, чтобы проводить границы, по большому счету. Ну и договариваться, может быть, в каких-то научно-исследовательских проектах, но в первую очередь, чтобы определить, где чья территория. То есть выход из Арктического совета остальных 7 стран, понятно, что под давлением США, понятно, что, в общем-то, это американская, в общем-то, стратегия запутывания карт, развала любых договоренностей, создания достаточно высокого уровня хаоса в надежде, в расчете, что этот хаос, в общем-то, окажется непереносимым для остальных контрагентов. А в мутной рыбке, в воде получится ловить свою рыбку. Здесь расчет Соединенных Штатов, он абсолютно понятен. Если мы посмотрим, они целенаправленно создавали вот такой хаос по всем ключевым международным соглашениям, да, начиная от стратегических, об ограничении стратегических вооружений, Дальше по кибербезопасности, это что касательно России, они точно так же отменили еще при Трампе сделку с Ираном. Вот. И дальше, в общем-то, Байден в этом плане продолжил заложенную Трампом традицию создавать всюду хаос. Да, то есть в этом плане получается, что политическая энтропия усилиями США растет достаточно быстро и достаточно, скажем так, имеет достаточно большой разрушительный потенциал. До сих пор это не выстрелило, но не факт, что это может не выстрелить.
Кирилл Евгеньевич, а вот такой еще момент очень многих всегда волнует, о том, что Россия без сотрудничества с другими странами может отставать в научно-технических разработках, в технических, опять же, работах и в технической поддержке ситуации. Но при этом я очень хорошо помню такие красочные примеры, которые, по-моему, даже американские моряки озвучивали, причем озвучивали вслух, что Америка, конечно, могла бы попытаться и ледокол запустить, но отставание от российского ледокольного флота настолько велико, что если вдруг, не дай бог, американский ледокол застрянет во льдах, на помощь придется звать российские ледоколы. Чисто технически Россия себя может обеспечить всем, чтобы никак ни от кого не зависеть, потому что при всем преимуществе, которое есть, прошу прощения, буквально секундочку еще, центральная страна, ключевая страна по кораблестроению, это все-таки Корея Южная.
Дело в том, что Россия, конечно, все может. Для этого нужно время. Для этого нужно восстановление потенциала, промышленного потенциала, который целенаправленно размывался, не сохранялся, не поддерживался. Опять же, традиции заложенных еще в начале 90-х. Да и, собственно говоря,
это так.
И сегодняшняя монетарная политика Центробанка, в общем-то, не особо способствует промышленному развитию. Мягко скажем. То есть в этом плане, если государство предпринимает усилия для того, чтобы промышленное развитие было выгодным на родине, для того, чтобы оно развивалось, оно делалось, а невыгодно было покупать все это на стороне, то за достаточно ограниченный период времени весь этот потенциал восстанавливается. Да? То есть, слава богу, еще есть люди, и живые люди, которые помнят, умеют, как все эти высокотехнологичные вещи строятся. Да, и мы сейчас с авиацией обнаружим, что, слава богу, есть поколение старших специалистов, которые могут это знание передать. Аналогичные вещи касаются кораблестроения. Вот. Но делать это нужно достаточно быстро, осмысленно, понимая, что да, это нужно все делать, все научиться самим, не рассчитывая на то, что какие-то вещи можно критически важные. Можно будет закупить на стороне. То есть в этом плане все возможно, но для этого нужно предпринимать целенаправленные усилия, обеспеченные соответствующей политикой.
В последнее время, если говоришь про любую международную повестку, любую международную ситуацию, область жизни, ну, слово «Китай» нужно тоже каким-то образом учитывать. У Китая был определенный интерес к проектам, и, по-моему, к Северному морскому пути тоже был. И гипотетически скорость доставки грузов, например, в Европу, может существенно ускориться, если каким-то образом Северный морской путь заработает. Там разные возможные варианты. В данном случае, в данной ситуации, Китай смотрит в одном направлении с Россией или есть более актуальный для Китая интерес? Потому что сколько бы мы ни рассуждали о сотрудничестве стран, надо все-таки понимать, что Пекин в первую очередь будет заинтересован в своем собственном успехе, в своих собственных проектах.
Ну, ровно об этом мы и говорим, что естественно, что Китай в первую очередь реализует свои интересы, а дальше смотрит, как они с кем совпадают.
Да, вот в Арктике есть взаимопонимание?
Понимаете, вопрос в чем? Это вопрос взаимодействия с любым контрагентом, не обязательно речь вести о Китае. Это замечательное понимание конфигурации взаимных сил и слабостей, да, чтобы, в общем-то, сохранялся и ресурс, скажем так, позитивный, то есть те цели, те вещи, которые можно совместно достичь. И чтобы существовала и отрицательная цена вопроса, когда действия в одиночку имели бы, скажем так, неприятно высокую цену. То есть вот этот подход, он, по сути, универсальный для выстраивания сотрудничества двух любых стран. Поэтому вот пока на сегодня с Китаем я вижу, что есть позитивная часть, то есть понимание того выигрыша, который можно сделать, но нет негативной части, то есть не очень понятно негативная цена вопроса, если, например, а Китай решит реализовывать тот же Северный морской путь в одиночку, построив, например, свой параллельный Северный морской путь, параллельно российскому. Да? То есть здесь разные могут быть конфигурации, и по большому счету для того, чтобы выстроить выгодную, понятную структуру, конечно, требуются и политические усилия, и усилия, в общем-то, опять же, не только дипломатов, но и других специалистов, которые бы выстроили структуру выгодную и для обоих государств, когда она существует, как реализованная, и невыгодную в случае, если это сотрудничество не состоится.
Любопытное мнение. Кирилл Евгеньевич, спасибо вам огромное за ваши комментарии. Кирилл Коктыш на Радио Спутник.